Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Валентин Пикуль. Богатство. Памяти профессора Михаила Алексеевича Сергеева, старейшего историка Русского Севера, который еще в пору моей молодости указал мне на богатую страну, где в цветущих долинах, осыпанных вулканическим пеплом, жили гордые и сильные люди, отвечавшие на оскорбление точным выстрелом. Часть первая. Расточители. Эпиграф. Тревожно спали у глухой воды, им снег и хвоя сыпались на спины, им снились богдыханские сады, кричали златогорлые павлины. Сергей Марков. Прелюдия первой части. Иногда ему казалось, что все заблудшее сгинуло в былых ненастьях. Но если случится нечто тревожное и размыкающее его с пропащим прошлым, тогда жизнь, еще необходимая ему, вновь расцветится бравурными красками, словно тот карнавал, что отшумел на пороге зрелости. Новый морозный день зачинался над Камчаткою. Со двора, повизгивая, хозяина звали собаки. Подкинув в руке тяжелый бюксфлинт дальнего боя, из палатов ловко насытил его двумя острыми жалящими пулями, а третий ствол для стрельбы картечью он оставил пустым. Пышная оторочка рыжего меха обрамляла лицо камчатского траппера, жесткое и темное от стужи. «Ну, я поехал. Провожать не надо». Казачий урядник Сотенный скинул ноги с лежанки. «Что ж, езжай. Когда свидимся-то? К аукциону приеду. А раньше нечего мне тут делать». Зевнув, урядник крутанул ручку граммофона, расписанного лазоревыми букетами, в спину уходящему с трагическим надрывом пропела до хрипоты заезженная пластинка. Все сметено могучим ураганом, теперь мы станем мирно кочевать. Из палатов ногою захлопнул за собой дверь. Подминая снег мягкими торбосами, он спустился с крыльца. Поверх кухлянки из пыжика, пошитой мездрой наружу, похрустывал рубаха из грубой самодельной замши равдуги. Голову покрывал коряцкий капор с пришитыми к нему ушами матерого волка, которые торчали врозь, всегда настороженные, будто чуяли опасность. 14 собак, застегнутых в плотные ездовые гужи, встретили повелителя голодным обрывистым лаем. — Тихо! — сказал он им. — Кормить стану дома. Потрепав за ухо вожака по кличке Потлак, охотник приладил сбоку нарт неразлучный бюксфлинт. Час был еще ранний. Авачинская сопка едва виднелась в туманной изморози. Из палатов не понуждал собак к быстрой езде, благо впереди лежал целый день, в конце которого его встретят на зимовье Марьяна, а собак — жирные ломти Юколы. Возле бывшей фактории Гутчесона и компании он чуть придержал упряжку, чтобы глянуть на термометр. Ртутный столбик показывал потепление, всего 19 градусов ниже нуля. Был месяц март 1903 года. На выезде из Петропавловска среди развалюх халуп, похожих на дровяные сараи, красовалась лавка колониальных товаров. Длинным остолом, визжащим по снегу, траппер затормозил упряжку. Впалыми животами собаки улеглись в сугробы, а Потлак свернул хвост в колечко и уселся поверх него, как на подушку. Из палатов сказал вожаку, словно человеку, обыденные слова. — Подожди меня, приятель, я скоро вернусь. В сенях лавки его перехватил, изнемогший от пьянства, уездный чиновник Неякин, начал клянчить. — Сашка, будь другом, продай соболька. «Я всех сдал в казну. Не ври!» — скулил чиновник. «Небось, Мишке Сотенному привез. Ежели и мне соболька уступишь, так я тебе про явинского почтальона. Такое расскажу, ахнешь!»
Отстранив забулдыгу, траппер шагнул внутрь лавки. Торговец без лишних слов снял с полки бутыль со спиртом.
«Чем заешь?» — вопросил дельно. «Вчера с урядником согрешил, сегодня баста. Чего заговелся? Дорога трудная, а груз большой. Много ли взял? Фунтов 100. Даже копылья у нарт крякнули».
Лавочник глянул в окошко, на глазок оценив собак.
«За вожака-то сколько платил?»
400.
Он не здешний, из бухты Провидения.
За одну псину какие деньги, ай-яй!
Потлак того стоит. Он оборачивается. А ты-то как, Сашка, тоже оборачиваешься?
Редко.
Оно и плохо. Не видишь, что у тебя за спиной творится? Шлюха она, твоя Марьянка! Где подобрал такое сокровище?
Из палатов внешне спокойный и отвечал спокойно.
Подобрал во Владивостоке, прямо с панели. Сам знаешь, от одного парохода до другого, когда билет уже на руках, выбрать порядочную времени не остается. Вот и взял, какая попалась. Жить-то ведь все равно как-то надо. Смотри сам. Но люди сказывают, что пока ты по охотам шастаешь, к ней явинский почтальон навещается.
Из палатов сумрачно оглядел длинные полки, прогнувшиеся от тяжести колониальных товаров — виски, ром, спирт, противное японское саке, ну и белое Смирновского завода. —
Заверни конфет с начинкой. — 10 фунтов, — сказал траппер. — Пряников дай. Да сунь бутылку рома в кулек.
— Пожалуйте, — хмыкнул лавочник. — Только не пойму я тебя. Нечто ж стерву свою конфетами голубить станешь.
Это не ей. Мне надо завернуть в раковую.
На лице торговца возникло недоумение.
«Храни тебя Бог», — сказал он. «Но помни, Сашка, что проказа не сразу в человеке проявляется».
«Плевать!»
— траппер шагнул из лавки на мороз. Собаки дружно поднялись, разом отряхнувшись от снега. Из палатов уже давно облюбовал для охоты нелюдимые загорья и заречья Камчатки. И он не любил, если его спрашивали, откуда родом, когда сюда пришел и зачем. Лишь изредка траппер навещал уездный град Петропавловск, где сдавал пушнину в имперскую казну, а, закупив провизии для зимовья, снова надолго исчезал в до ужаса безмолвных долинах. Слегка тронув потяг вожака, он сказал:
«Кхо!»
Упряжка сразу взяла нарты. Аллюром! А недалеко от Петропавловска, на берегу бухты Раковой, затаилась от людей камчатская колония прокаженных. Здесь никого не лечили, только изолировали от общества. И кто попал в бухту Раковую, тот, считай, пропал для жизни навеки вечные. Первый, кого из палатов встретил в Лепрозории, был его приятель, огородник Матвей. При виде траппера лицо прокаженного расплылось в улыбке.
«Сашок, друг ты наш, вот радость-то нам!»
Матвей протянул обезображенную болезнью руку, и она не повисла в воздухе. Из палатов крепко пожал ее. С разговорами поднялись в просторную избу общежития. Появились в горнице и женщины, в основном старухи, но среди них была очень красивая камчедалка Наталья Ижева, полная молодуха с блестящими черными глазами, чуточку раскосами. Из палатов распустил перед нею узорчатую шаль, купленную вчера в Петропавловске, накрыл ею плечи отверженной женщины.
— Это тебе. Красуйся и дальше.
Здесь все были рады ему, как дети. Траппер щедро делил больных конфетами и пряниками.
— Будете чай пить, и меня вспомните.
Протянув Матвею бутыль с ромом, он уловил трепетный взгляд Натальи Ижевой.
«Уходил бы ты отсюда», — сказал траппер девушке.
«Нет ведь у тебя никакой проказы. Нет и никогда не было.
Доктор Трушин сказывал, будто есть. Да и куда уйдешь?
Меня и на порог-то не пустят, уже порченная.
Она всплакнула.
Матвей со смаком распечатал бутылку. — Ты, Наташка, не реви нам тута, а лучше сигай за стаканами, дело серьезное, и потому огурцов подцепи из бочки.
Огурцы были такой величины, хоть в пушку их заряжай. В искусстве огородничества Матвею не было на Камчатке равных. Умудрялся выращивать помидоры, мечтал об арбузах.
— В дорогу не пей, — сурово сказал он трапперу. — Ладно, пей сам, а я погляжу.
Выпив стакана два, Матвей его допытывал.
— Ты ж газеты читаешь, образованный. В науке-то что ныне слыхать? Неужто нигде не напечатано, что хворобу нашу лечить научились? Или ученые эти самые дарма хлеб переводят?
Обманывать несчастных людей из палатов не стал. Да что газеты, ерунду всякую пишут.
То-то и оно, — пригорюнился огородник. Выходит, всем нам сообща околевать тута. Ну-ка, ладно, я допью.
Опустошил бутыль до дна, всех баб выслал вон.
Угостил ты меня славно. Спасибо, Сашка, что не презираешь нас, скверных. Мы за тебя Бога молить будем.
Стою ли я того, — отмахнулся из палатов.
— Стоишь, родимый, стоишь!
Было видно, Матвею хочется что-то сказать, очень важное для охотника, но старик не знает, какие найти слова.
— Не томись, — разрешил ему из палатов. — Режь! Люди болтают всякое. Верить ли?
— Ты, наверное, о почтальоне? — Так я уже знаю. Прокаженный тяжело поднялся из-за стола.
— Не езди сейчас, — попросил с тревогой.
— Поеду.
— Тогда ружье оставь, я его приберу. Мне без ружья, как без воздуха.
Сказав так, из палатов приударил об пол прикладом, и вдруг что-то тихо и внятно щелкнуло.
— Это у тебя?
— показал Матвей на ружье. Траппер осмотрел замки бюксфлинта. С пулевыми стволами все было в порядке, а на картечном самопроизвольно сбросило курок. И будь ствол заряжен, произошел бы выстрел.
— Поостерегись, — предупредил Матвей. — От такого самострела беда может случиться. Живым не встанешь.
Из палатов и сам был огорчен сбросом курка.
— Ерунда, — утешил он себя. — Это случайно.
Обитатели Лепрозории вышли проводить его. На этот раз траппер тщательно проверил укладку груза, заново перетянул крепление. По его экономным и точным движениям чувствовалось, что этот человек как машина, никогда не знающая в своем деле срывов и дефектов. Наталья Ижева, стоя на крыльце Лепрозория, кусала кончик дареной шали, и такая лютая тоска светилась в ее раскосом взоре, что из палатов не выдержал, отвернулся. Он вырвал из снега остол. Упряжка взяла разбег, и, запрыгивая на задок нарт, охотник крикнул:
«Будем живы, так еще увидимся! Ждите!»
Только сейчас собаки звериным инстинктом ощутили, что все трудности впереди. С первых же миль вожак диктаторски властно установил для упряжки размеренный ритм движения, который ни одна собака не осмелилась бы нарушить. Как и всегда в разгоне большого пути, то одна, то другая псина отскакивала в сторону на всю длину рабочего алыка, быстро облегчала желудок, после чего активно включалась в центральный потяг, во главе которого бежал неутомимый умница Потлак. Из палатов не всегда мог заметить, какая собака налегает в алык исправно, а какая только делает вид, что трудится. Но зато сами псы зорко следили один за другим, и оскаленные зубы рычащей стаи заставляли ленивца бежать с полной отдачей сил. Случалось, что в горячке бега какая-то из собак перескакивала через потяг, мешая партнерам. В такие моменты из палатов, не задерживая движение, двумя-тремя прыжками нагонял упряжку и, схватив виновного пса за шкирку, энергичным швырком перебрасывал его через потяг обратно на законное место. Каждый час траппер делал краткую остановку,
чтобы собаки могли выкусать между ногтей намерзшие ледышки. Упряжка давно шла с высунутыми языками, собаки часто лизали снег, но Испалатов не обращал на это никакого внимания. Он гнал их дальше, ибо высунутые языки и жажда — это лишь признаки напряжения, но никак не усталости. Первые 40 верст прошли хорошо. Начинался самый сложный участок трассы. Крутые взгорья, выпирающие из-под снега зубья острых камней и рискованные крутейшие спуски, на которых можно в два счета погубить упряжку и свернуть себе шею. Траппер скинул замшевую рубаху, опустил капор. Он остался с открытой головой, и мокрые от пота волосы быстро схватило морозным инеем. Теперь все зависело от его каюрского опыта, от мгновенной реакции вожака на команды.
«Кох-кох!»
— и вожак уводил упряжку направо.
«Хук-хук-хук!»
— и нарты катились влево.
«Ниганга!» —
кричал Испалатов, приказывая замедлить бег. Наконец и завечерело. В изложении межгор открылась широкая долина. Это его долина. Летом она будет стонать от шмелиного зноя, вся в удушье сладких высоких трав, а сейчас долина покоилась под синими снегами, тихо звеня от морозов. Далеко за распадком, словно желтый глаз хищника, замерцало окошко зимовья. Это Марьяна зажгла керосиновую лампу. Что-то там мелькнуло, тревожа охотника. Моментально стол в снег, стопор. Испалатов достал из сумки полевой бинокль. Через его сильную оптику он видел, что от зимовья отъехала почтовая упряжка. Одним рывком траппер отдал крепление на нартах и весь груз опрокинул в сугроб. Теперь облегченные нарты пошли быстрее. Явинский почтальон заметил погоню и, почуяв неладное, еще издалека начал орать Испалатову.
«Ты что задумал? Оставь меня по-хорошему! Оставь, говорю, иначе угроблю здесь, а никто и костей не сыщет!»
Было видно, как он вовсю лупит собак по головам концом своего остола. Испалатов часто дергал потяг, словно играя пальцем на туго натянутой струне, и эти подергивания тут же передавались на холку потлака, который увлекал за собой упряжку. И хотя собаки почтальона были совсем свежие, все равно расстояние сокращалось. В руке соперника вдруг матово блеснул вынутый из чехла ствол винчестера.
«Отстань, каторжный! Чего привязался?»
Первая пуля зыкнула над плечом траппера, вырвав клок шерсти из его кухлянки. Не сводя глаз с противника, Испалатов левую руку по-прежнему держал на потяге, а с правой зубами стянул рукавицу. На ощупь отстегнулась петель бюксфлинт. Последовал лишь один выстрел. Почтальона вынесло с нарт, его упряжка, испуганно лая, скрылась в сумерках. Испалатов повернул обратно, к дому. Неторопливо двигаясь, он первым делом освободил собак от алыков, выпряг вожака из потяга. Взяв горсть снега, съел его с жадностью.
Марьяна встретила его, как ни в чем не бывало. «Где-то стреляли», — весело сообщила она. «Да, в деревню Явино почту привезли». «Чего ж почтальон палить удумал?» «Это я ему чем-то не приглянулся».
Испалатов по-хозяйски подкрутил коптящий фитиль лампы. Чуточку оторопев, Марьяна спросила:
«Зачем же ему в тебя-то стрелять?»
Охотник только сейчас посмотрел ей в глаза. «Поди да спроси у него. Он в распадке валяется». Женщина с криком выскочила прочь из зимовья. Испалатов шагнул на мороз, когда Марьяна уже возвращалась со стороны распадка, неся в руке малаха из головы убитого. Ее шатало. Но, приближаясь, она стала бросать в сожителя слова, оскорбительные, как грязные трактирные плевки. «Да мне во Владивостоке шикарные господа по червонцу платили, а ты
хуже лягушки! У, морда каторжная! Думаешь, я не знаю, откуда ты бежал? А сейчас хорошего человека загубил! Я тебя на чистую воду выведу! Ты у меня дождешься, что побегаешь с тачкой по Сахалину!»
Собаки с мудрым отчуждением сидели неподвижно, никак не реагируя на людские страсти. Они равнодушно восприняли второй выстрел. Устало присев на краешек нарт, Испалатов молча наблюдал, как умирает короткий камчатский день. Вожак не выдержал и с тихой лаской подошел к хозяину. Тот запустил пальцы в его густую шерсть на загривке. — Ну что, брат? — с душевной тоской спросил он пса. — Тебе, я вижу, стало жаль меня.
— Ничего, это тоже пройдет.
Как прошло и то, что было давно. С океана дунул ветер, он заворотил подол на убитый, обнажив белые стройные ноги, а поземка быстро-быстро заметала женщину снегом, сухим и жестким. Испалатов поднялся и начал кормить собак. На этот раз они получили от него юколы гораздо больше обычной нормы. В этом коротком романе отражены подлинные события, но имена героев, за редкими исключениями, я заменил именами вымышленными.